И однако любовь к земному человеческому существу сама по себе не дает подлинного, последнего смысла жизни. Если и любящее, и любимое существо охвачены потоком времени, ввергнуты в бессмысленный круговорот жизни, ограничены во времени, то в такой любви можно временно забыться, можно иметь отблеск и иллюзорное предвкушение подлинной жизни и ее осмысленности, но нельзя достигнуть последнего, осмысляющего жизнь удовлетворения. Ясно, что высшее абсолютное благо, наполняющее нашу жизнь, само должно быть вечным, ибо как только мы помыслим в качестве него какое-либо временное состояние, будь то человеческой или мировой жизни, так возникает вопрос о его собственном смысле. Все временное, все имеющее начало и конец, не может быть самоцелью, немыслимо как нечто самодовлеющее, либо оно нужно для чего-то иного, имеет смысл как средство, либо же оно бессмысленно. Ведь поток времени — это пестрая, головокружительная кинематографическая смена одних картин жизни другими, это выплывание неведомо откуда, исчезновение неведомо куда, это охваченность беспокойством и неустойчивостью непрерывного движения и делает все на свете суетным, бессмысленным. Само время есть как бы выражение мировой бессмысленности. Искомая нами, объективно полная и обоснованная жизнь не может быть этим беспокойством, этим суетливым переходом от одного к другому, той внутренней неудовлетворенностью, которая есть как бы существо мирового течения во времени. Она должна быть вечной жизнью. Вечным, незыблемо в себе утвержденным, возвышающимся над временной неустойчивостью, должно быть прежде всего то абсолютное благо, служением которому осмысливается наша жизнь. Но не только для себя оно должно быть вечным. Оно должно быть таковым и для меня. Если оно для меня только цель, которую я достигаю или стремлюсь достигнуть в будущем, то все прошлое и настоящее моей жизни, удаленное от него, тем самым неоправданно и неосмысленно. Оно должно быть такой целью, которая вместе с тем, как мы видели, есть пребывающая основа всей моей жизни. Я стремлюсь к нему, но не как к далекому, чуждому моему «я» постороннему предмету, а как к заложенному в моих собственных глубинах началу. Только тогда моя жизнь от начала и до конца согрета, озарена и потому осмыслена им. Но даже и этого мало. Поскольку моя жизнь все-таки имеет начало и конец, и в этом кратковременном длении себя исчерпывает, это вечное благо все же остается для нее недостижимым, ибо оно недостижимо именно в своей вечности. Я могу, правда, своей мыслью уловить ее. Но мало ли что чуждое и постороннее мне, я улавливаю своей мыслью. И если бы мысленное обладание было равносильно подлинному обладанию, то все люди были бы богатыми и счастливыми. Нет, я должен подлинно обладать им, и притом именно в вечности. Иначе моя жизнь по-прежнему лишена смысла, и я не соучастник осмысляющего высшего блага, и разве только мимолетно прикасаюсь к нему. Но ведь моя собственная жизнь должна иметь смысл, не будучи самоцелью. Она все-таки в своих последних глубинах должна не только стремиться к благу, не только пользоваться им, но быть слитой с ним, быть им самим. Бесконечно превышая мою ограниченную эмпирическую личность и краткое временное течение ее жизни, будучи вечным, всеобъемлющим и всеозаряющим началом, оно должно вместе с тем принадлежать мне. Я должен обладать им, а не только к нему стремиться или прикасаться. Следовательно, в ином смысле оно должно быть, как уже сказано, тождественным с моей жизнью. Не с эмпирической, временной и ограниченной ее природой, а с ее последней глубиной и сущностью. Живое благо, или благо как жизнь, должно быть вечной жизнью. И эта вечная жизнь должна быть моей личной жизнью. Моя жизнь может быть осмыслена, только если она обладает вечностью.